Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 265-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас будет не фундаментальный выпуск, это не будет экскурсом в какую-нибудь физику или астрофизику, это не интервью, это не новостной выпуск, это выпуск рассуждения. Давно у нас с вами таких выпусков не было, в котором я поднимаю какую-то тему, у которой нет правильного ответа, но о ней интересно поразмышлять. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о такой штуке, как время, и о нашем положении в этом времени. Живем ли мы в какое-то особенное время, и, соответственно, что можно по этому поводу думать, как можно на этот вопрос смотреть, под какими ракурсами можно рассматривать данную позицию, в каких масштабах стоит смотреть и так далее. Мне кажется, тема очень интересная и наверняка может в том числе вызвать достаточную дискуссию. Естественно, подтолкнула к этой теме меня текущая ситуация с пандемией, потому что в последнее время я часто слышу что-то вроде «ну вот, теперь у нас такое вот произошло, сейчас там полмира сидит на изоляции, ввели карантинные условия и так далее, и так далее, и так далее, мол, мир никогда не будет прежним, все резко меняется, сейчас вот такая какая-то особенная точка во времени, после которой все-все-все поменяется». С одной стороны, я понимаю, откуда берутся такие утверждения, и я думаю, вы все себе тоже представляете, откуда берутся такие утверждения, потому что действительно достаточно резко меняется в том числе ежедневный уклад вещей у многих людей, поэтому такое впечатление, естественно, возникает. Здесь нет ничего неожиданного и необычного, но у меня есть какой-то подсознательный блок против этой мысли, который не то чтобы прям блокирует ее совсем, но ставит под сомнение такие утверждения. Меня почему-то немножко коробит, когда я слышу, вот все прямо сейчас, мы в такое вот невероятно особенное время живем, и мир никогда не будет прежним, сейчас, вот именно сейчас все поменялось. И меня это отсылает, в принципе, я провожу достаточно, как мне кажется, очевидные параллели с как раз тем самым антропоцентризмом, о котором я много говорил в нашем подкасте. Естественное поведение для человека, если мы посмотрим на историю осмысления нашего места во Вселенной, мы всегда считали себя кем-то особенным, и это, опять же, многие могут обижаться на термин шовинизм, но этот что ни на есть, вот тот самый шовинизм, здесь ничего нет обидного, оскорбительного, это просто как бы констатация факта. Люди склонны вести себя шовинистически, склонны мыслить шовинистически. И здесь речь идет не только о каких-то политических предпочтениях, потому что слово шовинизм часто именно в политических контекстах употребляется. Однако, если мы опять же посмотрим на нашу цивилизацию, а цивилизации это всего 10 тысяч лет где-то, да, это так, это еще с достаточным авансом все это раздается. С цивилизацией в современном, наверное, виде еще меньше. В принципе, технологический прогресс существенный начался там, можно посчитать, несколько столетий назад. И в контексте даже существования нашего биологического вида, того самого Homo sapiens, да, как его принято называть, и там у нас есть еще и, там, да, и другие ветки, но примерно, да, там несколько миллионов лет, возможно, существует человек как вид, при этом Земля существует несколько миллиардов лет, Солнце существует еще чуть побольше, а Вселенная наша всего существует где-то 13,8 миллиардов лет. Вот такие временные масштабы, и опять же, уместить эти самые 100 лет в 13 миллиардов очень-очень тяжело, представить себе действительно, насколько маленькая эта часть. И, соответственно, когда мы говорим о нашем месте во Вселенной, шовинизм у нас проявлялся всегда. Сначала, наверное, это был какой-то шовинизм касательно нашей пещеры, да, потому что какие-нибудь там племена считали друг друга лучше или хуже на основании того, не знаю, ближе их пещера к горе или дальше, что-нибудь такое. Затем, когда появлялась там цивилизация, страны себя всегда провозглашали какими-нибудь наилучшими, верховными и так далее. А потом мы можем, да, как это, откатывать колесико мышки и уменьшать масштаб, если мы представим себе некую такую глобальную карту вселенной. А мы чуть-чуть, да, колесико мышки поскроили, как в картах Гугла, да, поднялись выше. Потом, значит, когда мы поняли, что существуют планеты, долгое время считалось, что Земля является центром Вселенной, все вращается вокруг Земли, и Земля — некое особенное место. А потом случился слом этого, достаточно тяжелый, надо признать, слом в головах, что Земля на самом деле не является центром даже нашей Солнечной системы, что у нас есть Солнце, которое находится в центре, и вокруг него вращаются планеты, и более того, Земля не единственная планета, которая себя так ведет, соответственно, и Земля, оказывается, не такая уж и особенная. И, соответственно, мы можем и дальше колесиком мышки работать. Потом мы понимаем, что и Солнце не самая особенная звезда, а таких звезд, как Солнце, очень-очень много, и более того, у многих звезд, как Солнце, и не только звезд, как Солнце, но и в принципе у многих звезд есть и планеты, в том числе. Об этом мы узнали относительно недавно. Первые экзопланеты были открыты только в 90-х годах прошлого века, что вот буквально-буквально недавно, на веку большинство из вас это произошло. В течение вашей жизни люди узнали о том, что существуют другие планеты вокруг других звезд, а это очень существенная штука для понимания устройства, в принципе, мира вокруг нас и понимание нашего места во Вселенной. Буквально 100 лет назад, чуть больше 100 лет назад, мы начали понимать, что наша галактика не является единственной. Сейчас, наверное, об этом знает школьник с достаточным образованием, что существует куча галактик, мы можем видеть галактику Андромеды, ее можно, в принципе, даже относительно невооруженным взглядом видеть, мы можем видеть там всякие Магеллановы облака, мы знаем, что есть куча галактик с квазарами и прочими объектами, многие видели наверняка фотографии Хаббла, фотографии других телескопов, других галактик, но при этом буквально чуть больше 100 лет назад, собственно, у нас не было понимания того, что существуют другие галактики, долгое время считалось, что Млечный Путь — это и есть Вселенная. Да и в принципе в этом самом Млечном Пути, даже с учетом того, что если бы мы считали, что это единственная галактика во всей Вселенной, и Млечный Путь и есть Вселенная, наше положение даже в нашей собственной галактике нельзя называть чем-то необычным, чем-то особенным, потому что мы находимся на задворках одного из спиральных рукавов, и далеко не самого, да, яркого спирального рукава. В общем, если представить себе, по крайней мере, текущую нашу модель нашей галактики, подсветить место, где мы находимся, оно не будет никаким образом особенным. Соответственно, и отсюда и произрастает затем и космологический принцип, к которому логично стоит, наверное, прийти в нашей сегодняшней беседе, космологический принцип, который говорит нам, что Вселенная изотропна и гомогенна. То есть, если русским языком попробовать это простыми словами сказать, наша Вселенная одинакова во все стороны. И ни одно из мест, ни один из наблюдателей не будет видеть некую особенную картинку. Ну и еще раз давайте переведем еще раз на более простой русский язык. Означает это, что где бы ни находился наблюдатель во Вселенной, то есть какую бы планету, какую звезду, какую галактику мы бы ни выбрали, чтобы в ней расположиться, мы будем видеть примерно одинаковую Вселенную во все стороны. Законы физики в ней будут одинаковые, а на больших масштабах тоже мы будем видеть плюс-минус одинаковые штуки. И действительно, если мы, скажем, посмотрим по сторонам света от нашей Земли в разные стороны, посмотрим на север, на юг, на запад, на восток, выделим какие-нибудь достаточно большие регионы, в них будет примерно одинаковое количество звезд, в них будет примерно одинаковое количество галактик, у них будет примерно одинаковое реликтовое излучение. Реликтовое излучение — это вообще очень однородная штука, и несмотря на то, что часто ее изображают такими пятнышками, эти пятнышки — это очень-очень маленькие вариации в температуре того самого реликтового излучения. Так-то оно безумно равномерно и подтверждает вот тот самый космологический принцип, что во все стороны Вселенная должна быть одинаковая, а следовательно, Земля не является особенным местом во Вселенной, ровно как не является особенным местом во Вселенной и что-нибудь другое. Соответственно, у нас получается, что космология нам говорит, что на больших масштабах нет пространственной какой-то точки, которая является особенной. Даже когда мы говорим о большом взрыве, нет никакой точки, из которой произошел большой взрыв, нет центра Вселенной. И здесь, да, понятие «взрыв», оно получается весьма заблуждающим, потому что взрыв подразумевает эпицентр, и от него разлетаются, да, осколки в разные стороны. Большой взрыв, наверное, я даже не знаю, какое слово подобрать, но точно не взрыв, потому что большой взрыв подразумевает начало расширения резкого, то есть быстрое расширение. Но расширение не из точки, а расширение всего сразу. Об этом у меня есть видео, я ссылочку оставлю в шоу-ноутах, если вы еще не видели, посмотрите видео о том, как рождалась Вселенная и как понять большой взрыв. Там я вот как раз по поводу этой концепции немножко более подробно рассказываю, в том числе с визуальной частью, что нет определенного места, в котором произошел большой взрыв, что он выглядел одинаково из любой точки нашей Вселенной, по крайней мере. Мы, основываясь на всех тех данных, на всех тех эмпирических наблюдениях, которые у нас есть, а именно это то, что я рассказал, что у нас с каждой из сторон света одинаковое количество звезд, одинаковое количество галактик, они равномерно распределены, если мы возьмем достаточно большой масштаб, то есть статистически у нас очень-очень равномерное распределение всего во все стороны. И космология говорит нам о том, что какую бы точку во Вселенной мы ни выбрали, именно так и будет выглядеть Вселенная в любой другой точке. Но есть одно «но». Все, что мы говорим во время обсуждения космологического принципа, оно приходится на пространственное измерение. Но, как мы знаем, по крайней мере, в наших текущих моделях, которые основываются на теории относительности Эйнштейна, что пространство-время является как бы неразрывной штукой. Нельзя говорить отдельно о пространстве, а отдельно о времени. Соответственно, возникает вопрос, а есть ли какое-то особенное время, в котором либо живем мы, либо какое-то выделить особенное время вообще можно ли? Есть ли какие-то вот временные точки, которые как-то сильно отличаются друг от друга? И одну можно выделить на фоне других. Ну, первое и, наверное, логичное, что в этом контексте приходит, это вот некое время ноль, это начало Вселенной, это то, когда произошел большой взрыв. Мы подбираемся к этому нулевому времени в нашем моделировании, в нашем понимании физики. Мы достаточно близко к нему подбираемся, мы в принципе можем понимать, исходя из данных, которые у нас есть, исходя из наблюдений, которые мы проводили, исходя из тех физических моделей, которые существуют на сегодняшний день, мы можем достаточно точно говорить о том, что происходило вплоть до планковского времени, то есть это очень-очень коротенькое время после большого взрыва, но тем не менее, до вот этого самого нулевого времени мы не доходим. Но есть какой-то, какая-то точка начала, мы пока что о ней многого сказать не можем, однако возвращаемся к нашей изначальной теме, когда мы говорим о том, что мы живем в особенное время. Давайте мы в обратную сторону сейчас будем крутить колесико мышки и от больших масштабов переходить к меньшим. Говорить о том, что мы живем в особенное время, мне кажется, гораздо сложнее, чем говорить о том, что мы живем в особенном пространственном, пространственной точке по причине хотя бы того, что перемещение в пространстве мы контролировать можем, а перемещение во времени мы контролировать не можем. В каком-то смысле мы находимся вот в состоянии свободного падения по временной шкале, то есть можно себе представить, что если вот кто-то берет и там прыгает с какой-нибудь вышки и летит в воду, то вертикальную ось человек уже не контролирует. И, соответственно, вот весь этот момент полета человек находится без контроля особого, вот как раз своего передвижения по вертикальной оси. И это один из способов, как можно для себя визуализировать перемещение во времени. То есть мы находимся все время вот в полете с обрыва, мы не можем внезапно взять и полететь в другую сторону, в то время как в пространстве мы можем достаточно свободно двигаться по всем трем осям, во все стороны, у нас есть некая такая свобода выбора. Это то, что, наверное, главное отличает перемещение во времени от перемещения в пространстве. То есть мы не можем в нем двигаться. Мы не можем по своей воле как-то перемещаться во времени, кроме как идти вперед. Причем с достаточно определенной скоростью. И опять же, если мы смотрим на разные временные отрезки жизни Вселенной, как я уже сказал, мы пойдем от большего к меньшему сейчас, то здесь, мне кажется, очень сложно выделить какое-то особенное время. Один из аргументов, который я слышал, который говорит им о том, что вот, мы-то сейчас, нам повезло, и с точки зрения жизни Вселенной мы живем в очень особенное время, мы живем в так называемую звездную эру, когда у нас есть звезды, и когда у нас обозримая Вселенная, она включает в себя множество галактик, и мы можем видеть достаточно далеко назад во времени в том числе, потому что свет имеет ограниченную скорость, соответственно, за время, когда он был излучен и пока он долетел до нас, например, объект, который находится на достаточно большом расстоянии, условно, там, то если звезда находится от нас на расстоянии 1 миллиона световых лет, соответственно, когда свет от нее долетает до нас, мы ее видим в том состоянии, в котором она была в прошлом 1 миллион лет назад. Ну и так как наша Вселенная расширяется, есть также эффект сокращения нашего космического горизонта. Об этом есть отдельный выпуск, если вам интереснее послушать о том, что такое там, объем Хаббла и граница Вселенной. Я дам ссылочку, пожалуйста, пойдите послушайте, там, опять же, подробнее я об этом рассказывал, но в целом происходит примерно следующее. Некоторые регионы пространства-времени начинают удаляться от нас быстрее, чем скорость света, и это вовсе не противоречит теории относительности, потому что теория относительности говорит о том, что объекты не могут двигаться в неискаженном пространстве-времени быстрее скорости света, а вот расширяться пространство-время быстрее, чем скорость света, может. Соответственно, наш пузырек вокруг нас, который находится, а опять же, это не говорит нам о том, что Земля является неким особенным местом, это лишь говорит нам о том, что вокруг любого места во Вселенной будет вот такой пузырек. И пузырек этот будет обусловлен тем, что свет на границах этого пузыря будет последним светом, который может до нас долететь. Вот и получается, что этот самый космический наш горизонт, он постепенно сжимается. И если мы продолжим такое поведение, то со временем сначала далекие галактики будут пропадать от нас и становиться для нас недоступными. Затем более близкие галактики и их скопления начнут пропадать. Затем наш космический горизонт сузится исключительно до нашего скопления галактик, и гравитация какое-то время еще будет преобладать на небольших космических участках. Затем разорвет и наше скопление галактик, наш галактический кластер, после чего останется только наша галактика, но со временем и она будет разорвана этим самым расширением Вселенной, и в какой-то момент каждая звезда, каждая планета окажется вот в своем таком изолированном состоянии. Потому что свет от других объектов не сможет до нее долетать, и, соответственно, взаимодействие, скорее всего, будет потеряно. Вот такой неутешительный период. И, мол, то, что мы живем как раз в звездную эру, то, что мы можем изучать нашу Вселенную, мы можем смотреть в прошлое таким образом, мы можем видеть, что происходило раньше, мы можем взаимодействовать, пусть и пассивно, с точки зрения наблюдателя, с другими галактиками, это делает наше местоположение особенным. Но опять же, это местоположение достаточно продолжительное, и во Вселенной такое продолжается достаточно долго, и сказать, что конкретно мы живем вот в особенную эру, ну, с учетом того, что эра занимает там сотни миллиардов лет, тоже как-то получается не очень. Что ж, возможно, мы живем в особенное время для там, нашей галактике. Да тоже вроде нет. Есть куча галактик на разных стадиях развития. Одни постарше, другие помладше. Во всех них существуют звезды. Во всех них наверняка существуют планеты. Хотя планеты мы пока что в других галактиках видеть-то и не можем. Но я думаю, здесь вполне можно допустить, что экзопланеты существуют не только в нашей галактике, экстраполировать наши существующие данные на, в принципе, остальные галактики, потому что нет никаких существенных отличий нашей галактики от других. Соответственно, если в других галактиках точно так же, как в нашей, происходит процесс звездообразования, а, соответственно, вместе с этим происходит и процесс планетообразования, эти процессы не должны отличаться никоим образом существенно, поэтому я думаю, абсолютно нормально предположить, что существуют и другие планеты. Соответственно, наша галактика не является какой-то особенной. В нашей галактике, более того, даже если мы дальше будем скроллить, приближать уже непосредственно к Земле, в нашей галактике существует и куча звезд на разных стадиях своей жизни, и мы видим, что даже существование нашего Солнца в какой-то конкретный период нельзя назвать особенным. А существование нашей планеты точно так же нельзя назвать особенным. Есть куча планет, которые находятся на этой же стадии развития, есть куча планет, которые находятся на других стадиях развития, все они существуют, все окей. Единственное, что, наверное, нас сейчас на данном этапе нашего познания Вселенной отличает от других планет, это наличие разумной жизни. И вот здесь начинается вот тот самый парадокс Ферми, о котором мы с вами, опять же, много раз говорили в подкасте. Его пока что, на его решение я не претендую. Есть куча вариантов объяснения этого парадокса, хотя это не совсем парадокс, да, это парадокс — это такой особый логический стейтмент, и вот парадокс Ферми, он не совсем парадокс. Есть куча объяснений, вот там большого фильтра, заканчивая другими достаточно тоже резонными объяснениями. Но говорить о том, что вот мы живем в некое особенное время, в котором именно вот сейчас там зародилась жизнь, поэтому мы не можем видеть остальных, тоже пока что у нас нет для этого оснований, потому что никак мы не можем выделить особенное время зарождения жизни на Земле. И мне кажется, что жизнь должна зарождаться и в других местах тоже. Вопрос, может быть, вероятности превращения ее в тот именно формат, в котором мы имеем на Земле. Но опять же, мы изучать космос более-менее так вот подробно, чтобы отправлять сигналы, чтобы каким-то образом давать о себе знать, начали только там 200 лет назад. Возможно, мы делаем это не самым эффективным способом. Возможно, коммуникация должна происходить как-то по-другому. Не будем в это вдаваться, мы говорим все-таки с вами о времени. Если мы все-таки закончим, да, вот эту космический скроллинг и приблизим к Земле и посмотрим на историю Земли, здесь, мне кажется, тоже становится достаточно интересно. Мы часто выделяем какие-то особенные события, которые развернули ход всяких, там, не знаю, войн, не войн. Вот почему-то в историческом контексте мы в основном говорим о войнах. Если мы говорим о, там, не знаю, процессе вымирания динозавров, мы часто говорим, что да, вот ляпнулся астероид, и случилась там ядерная зима, и поэтому вымерли все динозавры. Однако это же все происходило не совсем так. Мы как-то выделяем действительно какие-то события, и так, наверное, с точки зрения исторической науки правильно, но ведь события, они были очень сильно во времени распластаны. То есть, понятное дело, да, само падение астероида, это является причиной как раз дальнейших событий, но это такой переход из одного состояния в другое, потому что у любого исторического события, у любого, не знаю, начала войны есть повод, есть то, что послужило причиной события, а есть предпосылки. Предпосылки, как правило, размазаны во времени, их в той же степени можно считать причинами, их в той же степени можно считать изменением хода событий. И отсюда, вот отсюда, возникает уже такой у меня достаточно философский вопрос, а вообще квантуются ли события, дискретны ли они? То есть, опять же, когда мы говорим, возвращаясь к сегодняшнему дню, когда мы говорим о том, что текущие события изменят мир навсегда, И опять же, я слышал много раз такие фразы. Их можно вспомнить к любому значимому событию, которое получало медиа-охват. А с приходом интернета, мне кажется, такие события выплывают на поверхность чаще, потому что, как минимум, больше людей, которые имеют голос, который может распространиться достаточно далеко, у нас есть для этого технология, соответственно, о большем количестве событий среднестатистический человек узнает, и большее количество событий попадает на наш инфрарадар. Ну и я думаю, если вспомнить опять, почему-то всегда что-то плохое является причиной изменения. Ну, можно там вспомнить какой-нибудь там 11 сентября, можно вспомнить какие-нибудь там теракты, войны и так далее. Но можно в то же время вспомнить презентацию айфона. Да. Вот часто в мире IT презентацию айфона называют поворотным моментом. И, соответственно, что такое поворотный момент, в принципе, возникает у меня такая мысль. В моем понимании, когда люди пытаются сказать о том, что вот сейчас у нас поворотный момент, это значит, что вот у нас как-то был график событий, да, вот у нас шли-шли-шли события, как-то медленно развивались, а потом внезапно произошел какой-то резкий скачок, и события поменяли свой ход. И вопрос, если мы продолжим углубляться вот в эту самую штуку, является ли вот этот самый переход разрывом графика или просто каким-то ускоренным моментом? То есть существует ли действительно какой-то фазовый переход из одного состояния жизни нашей в другое? Существует ли вот такой резкий переход, резкий скачок, чтобы прям вот произошел разрыв графика? Или нет? То есть дискретное ли событие? Потому что, мне кажется, здесь мы можем углубиться и в том числе и в физику, и в философию. Мы можем спуститься, как, да, с детерминизмом на квантовый уровень и сказать, что у нас есть, как бы, вот у нас есть принцип неопределенности Гейзенберга. Соответственно, есть у нас некое, да, планковское время, минимальное время, которым мы можем распоряжаться, и скалируется ли вот это вот все в наш макромир, да? Я не знаю, вот здесь я не знаю, мне кажется, это достаточно интересная мысль, существуют ли действительно какие-то вот такие точки бифуркации, в которых расходится наше представление на до и после. По идее, вот любое квантовое измерение, любое квантовое взаимодействие есть вот эти самые точки бифуркации, по крайней мере, так это расценивает интерпретация множественных миров, что каждое квантовое событие расщепляет нашу Вселенную на несколько, соответственно, вероятных сценариев. И в итоге у нас получается, да, мультивселенная, каждая из которых там проживает свой конкретный статистический путь. Но если мы все-таки вернемся в макромир, я затрудняюсь ответить. Мне кажется, что зачастую мы склонны переоценивать наше текущее положение во времени. Мы склонны считать, что мы живем в некое вот особенное время именно на нашем веку. Вот сейчас происходит то, что происходит. То, что было раньше, и то, что будет позже, это все так. Это не так важно. И для того, чтобы в этом разубедиться, мне кажется, достаточно простого мысленного эксперимента, в котором мы попробуем себя поместить в любое другое время в прошлом. И даже если мы возьмем какое-то прям действительно кажущееся нам значимое время, не знаю, там эпоху Возрождения. Вот если мы поместим себя в эпоху Возрождения, я думаю, во-первых, мало кто сможет действительно трезво оценивать, когда именно наступает эта эпоха, когда она уходит. Это все видно только в исторической перспективе. И значимость, соответственно, событий можно оценить только находясь, как бы, уже в будущем и оглядываясь назад. Ну и, конечно же, мы, как и склонны переоценивать нашу значимость в пространстве, когда мы говорим, что вот наша Земля находится в центре, что человек — это там король мира, вот тот самый антропоцентризм и эгоцентризм в какой-то степени, что мы являемся пупом Земли, мы являемся центром нашей Солнечной системы, мы являемся центром нашей Вселенной. Мы склонны это же проецировать и на временные отрезки, что наше время является самым важным, наше время является самым интересным, наше время, в которое мы живем, является самым-самым значимым, и от него будут отталкиваться в будущем. Но что-то мне кажется, что это не совсем корректно. А ведь временной шовинизм вполне тоже может существовать. И как мы смотрим сейчас, довольно, наверное, абсурдно бы смотрелось, если бы у нас была машина времени, и мы бы взяли, не знаю, какого-нибудь чувака из Римской империи, взяли бы чувака из, не знаю, там, той же эпохи Возрождения, и каждый бы из них наверняка говорил, что именно наше время было самым важным, именно наше время было самым-самым крутым, и оно определило течение будущего. Но ведь любое время определяет течение будущего, любое событие определяет течение будущего, любое событие влияет на это самое будущее, возможно, не так финально, но то есть это те самые причины и предпосылки, да? Предпосылками являются вот все остальные события, а причина иногда бывает, да, вот какое-то конкретное событие, как там падение астероида, которое потом, опять же, далеко не сразу привело к там, вымиранию большого количества видов, в том числе видов динозавров. И вот, да, конкретный удар об Землю, это было вот событие, но к нему были множество предпосылок там, в виде формирования планет, в виде изменения орбит и так далее и тому подобное. Поэтому, когда мы говорим, что вот наше время некое особенное, мне кажется, всегда прикольно сделать вот этот самый мысленный эксперимент, когда вы представляете себя, окей, а вот представим, что прошло 100 лет, и мы смотрим на этот период обратно, да? Будем ли мы действительно считать, что все эти наши события, которые мы сейчас считаем важными, которые произошли, например, на нашем веку, сможем ли мы их, в принципе, вспомнить через, там, даже не обязательно 100, можно меньше, через 10 лет, через 20 лет, через 50 лет? А сколько событий из этих мы сможем вспомнить? Если мы говорим не о каком-то историке, который будет непосредственно это изучать, а будем думать о том, а что же повлияло на наше текущее положение дел? Какие конкретные события? Даже если мы посмотрим сейчас на 50 лет назад, ну, понятное дело, мы какие-то события вспомним, но многие события мы никогда в нашей памяти они не возникнут. Мы не будем считать их значимыми, хотя, вероятно, люди, которые жили 50 лет назад, безусловно, думали иначе, думали, что те события, которые пережили они являются безумно важными. Как оказалось, не совсем. И это ровно так же, мне кажется, транслируется, как и любой другой шовинизм. Ведь чтобы понять, что действительно мы там иногда перегибаем палку, чтобы понять, где именно мы являемся, да, антропоцентричными или по любому другому принципу считаем себя превосходными, всегда достаточно просто, да, посмотреть на тот же мысленный эксперимент, но уже другой, да, когда мы представляем себе, что, не знаю, путешественник из Европы каком-нибудь там в эпоху великих географических открытий приплывает на остров и видит, что два племени конфликтуют между собой. Одни поклоняются лаве из вулкана, а другие поклоняются дыму из вулкана. И по этому принципу они друг друга ненавидят и друг с другом воюют. И человек с образованием даже на то время европейским, он, ему будет очевидно, что как бы, ребята, вы-то чего? Вот он, вулкан, он не является сверхъестественной силой, и почему вы деретесь и вообще не любите друг друга и пытаетесь превозносить свое племя над другим из-за такой мелочи? И вот эту самую штуку ведь можно транслировать и на достаточно привычные нам на сегодняшний день шовинистические порывы, начиная от национальности, принадлежности к какому-нибудь государству, принадлежности к какой-нибудь там политической партии, принадлежности к какому-нибудь полу, расе, чего-нибудь в этом роде. Вот как, да, как, если вы смотрели Рика и Морти, да, когда там были расовые войны по форме сосков, вот понятное дело, что это гиперболизировано, что это сатирически подано, но ведь так это и есть, и те же принципы можно обратить и на время. Мне кажется, это вполне справедливо. Так что, когда нам говорят, что мы живем в какое-то невероятно особенное время, я всегда довольно скептически склонен к этому относиться. И мне кажется, полезно иногда делать вот такие мысленные эксперименты, когда мы перемещаемся во времени вперед и пытаемся посмотреть в ретроспективе. Вот как будто кто-то делает какую-нибудь историческую передачу. И вот какие события будут значимыми, а какие нет. Что ж, вот такими у меня получились сегодня размышления на эту тему. Надеюсь, вас они тоже что-нибудь побудили. Мне кажется, здесь можно еще очень-очень глубоко вдаваться, начиная, как я уже говорил, от квантового уровня из серии «Квантуется ли время?», а если время дискретно на микроуровне, могут ли у нас из-за этого возникать какие-то макроскопические дискретные штуки? Ну и не только речь, да, о времени, как о измерении пространственно-временного континуума, также речь и о событиях, ведь события тоже можно представить как некое математическое пространство, смоделировать. И вот оно гладкое или оно все-таки тоже обладает какими-то дискретными скачками? А если эти скачки маленькие, то могут ли они превращаться в большие скачки? И действительно ли существуют некие точки бифуркации в наших судьбах и так далее? Действительно ли на нашем жизненном пути есть какие-то особенные поворотные точки, в которых время там может раздваиваться или может выбирать, мы можем выбирать либо один путь, либо нет? Либо все-таки... Да, у нас бывают там ускорения или замедления наших графиков, наших линий в этом самом информационном пространстве, но они все еще будут гладкими. Вот это интересный вопрос. Я не знаю, может ли кто-то на него дать правильный или неправильный ответ. Подозреваю, что никто не может. Но, как мне показалось, это интересная тема для рассуждений. Что ж, на этом, пожалуй, с рассуждениями закончим. Я сейчас быстренько постараюсь ответить на вопросы, которые вы задаете мне на почту ap@birdicast.com. Напоминаю, что туда вы можете направлять любые предложения о гостях, любые предложения о темах. Можете предлагать себя в качестве гостей, это неоднократно у нас работало. Можете предлагать друзей, если у вас есть какие-нибудь другие вопросы, которые вы не обязательно хотите, чтобы прозвучали в эфире, тоже направляйте это на почту. Какие-нибудь предложения о сотрудничестве тоже пишите на ap@birdicast.com по первым буквам моих имени и фамилии. Ну а сейчас к вопросам. Слушательница Елена задает сразу два вопроса. Первый из них звучит следующим образом. Если одна из планет Солнечной системы внезапно исчезнет, повлияет ли это как-то на движение остальных планет? А возможные спутники исчезнувшей планеты, не берем во внимание, представим, что их не было. Если повлияет, то как? А если мы говорим о таком, опять же, мысленном эксперименте, это все, в принципе, можно достаточно просто проверить. Есть такое даже приложенько, игрушка в какой-то степени, называется на Universe Sandbox. Вот там можно такое попробовать. Если мы, опять же, представим себе, что вот мы взяли и... убрали планету внезапно, да, в нашей физической модели, это повлияет немножечко на вращение остальных планет, но в принципе не особо, то есть очень-очень микроскопически, потому что основные все-таки взаимодействия это в системе Солнца и конкретная планета, Солнце и какая-то конкретная другая планета. Другие планеты влияют немножко на орбиты, в том числе Земли, ну вот представим себе, да, повлияет ли это как-то на орбиту Земли, если мы, например, испарим Марс. Для этого нужно понимать, да, какое воздействие оказывал Марс на вращение Земли вокруг Солнца. И минимальное, конечно, воздействовал, но в целом плюс-минус останется все точно так же, так что исчезновение какой-то конкретной планеты не будет какой-то катастрофой, и мы, может, даже его не заметим вовсе. Но, естественно, просто так исчезнуть планета не может, поэтому это исключительно в теоретической плоскости все, естественно, лежит. Ну и второй вопрос от Елены. Меняется ли как-то количество вещества во Вселенной? До Большого Взрыва вещество было очень плотно сжато, а после Большого Взрыва оно начало разлетаться, и из него стали формироваться звезды, планеты, черные дыры и прочие объекты. Стало ли этого вещества со временем больше или меньше, или все же во Вселенной всегда одинаковое количество вещества? Для ответа на этот вопрос я, наверное, отправлю все-таки послушать выпуск, что на самом деле значит E равно mc квадрат, потому что, мне кажется, не совсем корректно говорить о каком-то конечном количестве вещества, потому что вещество может образовываться, может... а потом через кучу процессов, да, преобразовываться, например, в свет, а фотоны являются веществом или нет. Так что количество вещества, как мне кажется, не должно быть постоянным. Количество энергии возможно, но тут же, опять же, возникает вопрос с темной энергией, с расширением Вселенной и, соответственно, насколько темная энергия является вливанием как бы извне. Потому что, по идее, насколько, по крайней мере, я понимаю, текущее представление о темной энергии говорят нам о том, что количество темной энергии является константой на единицу пространства, так как расширяется наша Вселенная, то, соответственно, и темной энергии в ней становится больше. Но это отдельная проблема. Плюс не стоит забывать, что мы еще не до конца понимаем, как работают, например, черные дыры. И если вещество попадает в черную дыру, а потом черная дыра испаряется через радиацию Хокинга, тоже, да, казалось бы, да, у нас происходит превращение вещества в нечто другое. В общем, не такой вопрос, простой вопрос, как кажется, однозначно на него ответить, наверное, не могу. Возможно, будет какой-нибудь у нас там специалист, вот мы, возможно, не знаю, там будет у нас Сергей Попов еще раз в гостях, вот ему тоже этот вопрос, наверное, будет интересно задать. Максим Боболев задает следующий вопрос. Если Вселенная остывает, значит ли это, что какое-то время назад она была, скажем, температурой плюс 10 градусов по Цельсию? И как это было на практике? Если Вселенная в основном состоит из пустоты, значит ли это, что на большинстве планет в то время была жидкая вода? А может и кометы были не льдом, а каплями? Я это к тому, что возможностей для появления жизни было гораздо больше, а мы сейчас у объедков былого пиршества огромного количества различных форм жизни. Если мы говорим об остывании Вселенной, правильнее говорить будет, наверное, не то, что Вселенная, да, остывала, а то, что начинала расширяться. И впоследствии, как бы, да, естественно, процесс остывания происходил. Опять же, могу отправить посмотреть мой ролик о Большом Взрыве. Но когда мы говорим о возникновении там звезд, планет и галактик, тогда Вселенная уже была остывшая, и это не значит, что везде была температура там плюс 10 градусов. Это значит, что движение частиц, которые наполняли Вселенную, какое-то время это были, да, даже не барионы, это какое-то время был этот кварк-глюонный суп, он был очень горячий, это значит, что у большого количества частиц средняя энергия этих частиц была очень высокой. А это не значит, что температура в космосе была плюс 10, и там кометы могли плавиться. Нет, когда мы говорим о формировании звезд и планет, Вселенная была примерно такой же холодной, как мы ее наблюдаем сейчас, поэтому средняя температура Вселенной вряд ли когда-то была причиной формирования жизни в том виде, в котором вы, Максим, это представляете. Но это интересная мысль. Опять же, мы не знаем, когда сформировалась жизнь, как она путешествует. Если мы говорим о там, панспермии, да, то есть, что жизнь прилетает из космоса, но не исключено, что образоваться она могла на ранних стадиях, когда Вселенная была очень горячей. Но еще раз повторюсь, Вселенная остыла достаточно быстро. И остывание это происходит в первую очередь за счет потери энергии частиц. Следующий вопрос задает Кобзарь Анатолий. Пишет он следующее. Есть ли места на планете Земля, на которых ни в какое время суток в небе не видно Луну? И да, такие места есть. Это места, собственно, полюса Земли и их окрестности. За счет того, что Земля наклонена, ось Земли наклонена, в какое-то время там не видно Луны в принципе. Соответственно, в течение суток ни разу Луна не восходит над горизонтом. Потом, соответственно, у них возникает обратная ситуация, когда Луна постоянно находится над горизонтом и не садится за горизонт. Это же является, да, причиной, почему там появляются полярные ночи и полярные дни, потому что под углом все находится, если вот представить себе, как располагаются там Луна, Земля и Солнце относительно друг друга, с учетом наклона Земли, это можно достаточно легко себе представить. Но в целом, да, на планете есть места, на которых периодически Луна не восходит в течение суток и даже нескольких суток подряд. Ну и последний вопрос на сегодня. Задает его слушатель, который представился как Валик, и пишет Валик следующее. Мы знаем, что нас собирается запустить новый ровер, который называется Марс 2020, и до борту его будет вертолет. И, собственно, Валик спрашивает о том, каким образом этот самый вертолет сможет летать, так как на Марсе очень разреженная атмосфера. Если мы возьмем какую-нибудь аналогию, если мы, не знаю, пустим на Марс голубя, который там каким-то образом выживает, сможет ли этот голубь тоже на Марсе летать? Действительно, в рамках Марс 2020 вместе с ровером Perseverance полетит вертолетик, и действительно разреженная атмосфера Марса делает полеты гораздо-гораздо более сложными, чем это происходит на Земле, потому что как раз действительно там не за что цепляться винтам, не во что вкручиваться, не от чего отталкиваться, потому что там атмосфера, она есть, но она очень-очень слабенькая, ее плотность составляет порядка 1% от плотности атмосферы на Земле. Но в том числе есть и фактор, который облегчает это дело, потому что на Марсе примерно 40% земной гравитации, соответственно, взлететь получается проще. И полеты в таком случае будут достигаться двумя факторами основными. Во-первых, нужно сделать как можно легче аппарат, во-вторых, нужно гораздо быстрее вращать пропеллеры, чем на Земле. Соответственно, если мы говорим о голубе, наверное, голубю пришлось бы стать еще легче. Птицы, да и так достаточно легкие относительно своих размеров, но надо было бы стать еще легче и гораздо быстрее махать крыльями. То есть вот такие условия нужно создать для полета на Марсе в условиях марсианской атмосферы. Но еще Валик просил передать привет Артему, с которым мы вели выпуск под номером 179 о парашютном спорте и парашютах, собственно, на Марсе, который также был в том числе связан с торможением и полетах через атмосферу. Вот так вот теперь мы еще в подкасте и приветы передаем. Так что вот еще раз, да, Артему из 179 выпуска привет от Валика. И ссылочку на 179 выпуск я добавлю в шоу-ноуты. Ну а на этом, пожалуй, я буду на сегодня с вами прощаться. Надеюсь, вам понравился мой выпуск с моими размышлениями о точках бифуркации во времени, существовании или несуществовании их. Обязательно, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, напишите в комментариях на сайте birdycast.com. Можете это делать также на YouTube, так как подкаст с недавних пор выходит и на YouTube в том числе. Это делается для того, чтобы, во-первых, алгоритмы YouTube рассказывали о нашем подкасте новым людям, а также ссылочкой на YouTube удобно делиться с теми, кто еще не слушает подкасты. И для них это будет простой вход в этот мир, просто кинете им ссылочку, и они начнут слушать. Ну и, конечно же, я должен поблагодарить всех тех, кто поддерживает мой проект через систему Patreon по адресу patreon.com/birdycast. Вы можете пройти туда, выбрать тариф, который содержит подкаст «Теория большой бороды». Таким образом, вы сможете непосредственно поддерживать именно мой подкаст, а также вы будете получать дополнительные выпуски после шоу, если вам мало одного подкаста «Теория большой бороды» в неделю. И отдельное спасибо тем, кто подписан на наш максимальный тариф «Бердикаст Плюс», а именно это слушатели Алексей Верхованцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришетько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Гуй, Дмитрий Хуан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Липпиц, Мишни Егор, Николай Панов, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Напоминаю, что Birdycast Plus дает доступ ко всем эксклюзивным материалам, которые публикует вся наша команда на Патреоне. И если вы хотите присоединиться к этим замечательным людям, проходите patreon.com/birdycast, там выбирайте тариф Birdycast Plus. Ну и, конечно, вы всегда можете поддержать проект абсолютно бесплатно. Для этого всего лишь нужно пройти в приложение Apple Podcasts или же iTunes на вашем компьютере, там найти подкаст «Теория большой бороды», поставить ему нужное количество звездочек в разделе «Рейтинг», или еще лучше оставить там какой-нибудь отзыв, что, во-первых, крепко поможет подкасту быть еще выше в чартах и быть доступным еще большему количеству людей, а во-вторых, даст мне какой-то фидбэк, который я, безусловно, очень ценю от вас. Если вы до сих пор этого не сделали, пойдите, поставьте оценочку, оставьте отзыв. На этом я на сегодня с вами прощаюсь. До следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.